1999 год. Берег сокровищ. 25 июня. Пока я собирал плавник и сланец для ночного костра, шаман нажарил местные травы, напоминающие петрушку. Заросли этой травы буйно покрывали весь видимый обрывистый берег, поэтому я удивился ее съедобности. Обычно съедобные травы нужно искать. Мы и нашли. Но здесь ее больше, чем всех других трав на склонах. Шаман пожал плечами. «Вкусно! Какой-то особый рецепт жарки?» «Какой может быть рецепт жарки?» — шаман засмеялся. «Жарь!» «Что это за трава?» «Местные называют ее дикой петрушкой. По науке не знаю. Обладает лекарственными свойствами. Примерно как петрушка, только сильнее». «Так ее нельзя столько есть!» — я задержал вилку у рта. «Можно!» — шаман опять засмеялся. «Только будешь мало спать и много думать о женщинах». «А ты?» «Я не сплю в белые ночи более 2-3 часов, как и все здесь». 26 июня. В 3:30 утра проснулся от рева белухи. Казалось, что она проревела прямо над ухом, но колесо ее огромной спины медленно перекатывалось в сотни метров от берега. Шамана не было. Судя по костру, он подкладывал плавник примерно час назад. Поймав себя на том, что и спина белухи выглядит привлекательно, решил больше не ложиться. И дикой петрушкой не злоупотреблять. Было уже или еще светло, как пасмурным днем. В точке, где сходятся восток и запад, розовели облака. Подбросив сланца в костер и умывшись в ручье, я медленно побрел по крупной, почти идеально круглой гальке. Осенние шторма нагородили вдоль берега каменную дюну, закидывая за нее все, что легче камня. Постепенно я увлекся находками в кучах плавника. Здесь были круглые сетевые поплавки из зеленого стекла, которые мы собирали еще мальчишками, разноцветные поплавки из японской синтетики и огромные надежные отечественные балберы из твердого белого пенопласта. Никто ничего не собирал здесь уже более полувека. В окрестностях Магадана есть люди, которые подрабатывают тем, что выносят море, но только сейчас я впервые понял, как это может быть. Одних обрывков тросов, если их расплести на фалы, на многие тысячи. Плавник всех пород, включая красное дерево, мореный дуб и суперблагородный орех, валялся кубометрами. Корпус какой-то ракеты с обломками волноводов внутри белел рядом с иноземным черным бакеном, со свисавшими обрывками проводов и кусками аппаратуры. Платино-иридиевое покрытие внутри волноводов ракеты выглядело так, будто его не омывали студеные соленые волны. Я даже поломал голову над тем, возможно ли как-то снять электролизное покрытие, но не придумав способа, двинулся дальше. Больше необычных бутылок и банок меня удивила желтая российская банка с черной надписью «Вода питьевая консервированная». Удалось также разобрать слова «ВРПО Дальрыба ПО», «ОСТ-1524» и «В самом крайнем случае». У кого-то был этот крайний случай, так как банка вскрыта. Дай бог им удачи. Белая пластиковая бутылочка со штрихом для правки распечатанного текста. Открутил пробку. Хороший свежий штрих. «С какого корабля канцелярия?» Покрутив в руках, бросил в камни. В довершение чудес, обогнув мыс, я нашел занесенный на треть песком, илом и галькой почти целый катерок с надписью «Феликс Кон». С опаской, надеясь никого не найти, все же тщательно осмотрел его. Мотора не было. Навигационного электро- и радиооборудования тоже. Кто-то раздел баркас еще в море или даже на борту плавбазы. Но зачем выкинули? Или он сам оторвался? Одна из миллионов загадок моря. Почувствовав, как печет солнце, взглянул на часы. 10 утра. Я возился с находками около 6 часов, которые пролетели как миг. Шаман что-то мастерил, лежа на животе на дне шлюпа. Торчавшие из-под палубного покрытия босые ступни покачивались в такт ударом железа по железу. Спросив, не нужна ли помощь, поставил греться чайник. На третьей кружке шаман перестал наконец стучать и скрежетать, выполз весь взмокший из шлюпа и налил отвары из своего чайника. «Что там делал?» «Опора для руля и сальник». Шаман был, как всегда, спокоен, но у меня сложилось впечатление, что он явно доволен результатом. «А ты?» «Чего только не видел. Возле твоей землянки такой же берег?» «Говорю же, море и горы дают все. Но на этот берег выносит гораздо больше из-за поворота течения». «Почему тогда берег не заилен?» «Холодно, очень сильные шторма». «Мы не попадем?» «Есть 10 дней в году, когда здесь можно ходить. Или зимой можно добираться по льду, но зимой все скрыто 3-метровой наледью». «Здесь настоящий берег сокровищ. Жаль, что все пропадет. Все настоящие сокровища должны лежать нетронутыми на далеком берегу. В этом их суть и судьба. 27 июня. Плыли весь вечер и всю ночь. Днем помогал шаману снимать часть рулевого оборудования с баркаса. Смотрю на далекий синий мыс и не верю, что вчера еще был там. Обычно шаман ходит туда один. Не всякий решится, но, похоже, у шамана и тени сомнений не возникает. Тебе никогда не хочется опереться на чье-то мнение, опыт, авторитет? Не боишься загрустить? Почему? Задаешь такие вопросы. Пожалуй, боюсь, но не слишком. Тогда отвечу. Маленькому ребенку нужны родители, подростку — товарищи, юноше и молодому мужчине — своя группа, семья, работа, государство. А взрослому мужчине? Как ты думаешь? Но он опирается на государство. Обычно государство опирается на нескольких взрослых мужчин, если, конечно, они есть и хотят подпереть. Значит, именно когда ты действительно взрослый, действительно не на кого опереться. Действительно грустно. Вместе усмехнулись игре слов. Когда привыкнешь, увидишь новый горизонт. Расскажешь? Трудно. У тебя еще нет соответствующей практики. 27 июня. Белая полярная ночь. Вода у берега кажется кипящей из-за нерестящейся мойвы. Местное название — уик. Мы черпаем ее с очком из мелкой сетки. Шаман солит для сушки лишь две бочки, а можно было бы за ночь начерпать вагон, не сходя с места. Сколько тысяч километров берега кипит в эти ночи? Бочки полны, и мы усаживаемся у костра. Спать не хочется в эти ночи ни нам, никому на берегу и в море. После обмена бытовыми замечаниями пытаюсь продолжить дневной разговор. Новая перспектива развеивает грусть. Проще. Ты сможешь пойти своей дорогой только тогда, когда тебе не нужно опираться на других. Многие люди идут своей дорогой. Нет. Почему? Когда они смогли бы это делать психологически, они, как правило, уже слабы физически, нуждаются в помощи других, родни, общества. Наверное, много и здоровых? Нет. Слишком от многого нужно отказаться, а человек может это довольно поздно. Он и сам изобретает себе путы.
Какие?
Пока он здоров, он думает, что дети и внуки нуждаются в нем. Так действительно, опять усмехнулись, бывает. Редко. Просто он изобретает услуги, от которых они не отказываются, и, смеется, действительно благодарны. Человек, который все же пошел своей дорогой, обязательно должен жить отшельником? Нет. Но у него должен быть свой берег сокровищ. Аллегория? Конечно. У него должна быть внутренняя территория, недоступная другим. Туда выносит жизнь всякий хлам, как на вчерашний берег? Без этого не бывает, смеемся. Но есть там и много ценного. Если пустить туда другого, он соберет все ценное? Полбеды, если так. Может еще и нагадить. Твой берег сокровищ должен быть полностью недоступен другим. 28 июня. Выйдя из-за скалы, мы встретились взглядом с медведем, стоящим на большом валуне посреди потока. Наверное, шум потока и помешал ему услышать нас. Судя по всему, Мишка ждал горбушу и явно скучал. Я не слишком тревожился рядом с шаманом, но когда медведь шагнул по воде навстречу, потянул с плеча ружье. Справа высоко закричала вылезшая из скал огромная, величиной с лошадь, злобная крыса. Она решила, что мы вместе с медведем угрожаем ее детенышам. Крик был столь яростен, агрессивен и безнадежен, что я почувствовал оцепенение. Скосив глаза, я увидел эту обезумевшую от страха и ярости тварь в полуметре от себя, на том месте, где только что был шаман. Монстриха игнорировала меня, и все ее внимание было направлено на улепетывающего медведя. Я глядел на крысу, не в силах оторвать глаз, когда крик прекратился, и на месте крысы возник шаман. Не крыса превратилась в шамана, а просто он оказался вместо нее. Почувствовав, что по коже стекает струйка слюны, я с усилием, двинув челюстью, закрыл рот. «Что это было?» «Я побеспокоился о тебе и медведе и прогнал его». «Ты чуть-чуть не прогнал и меня». «Это вряд ли». Крик был направлен в переносицу Мишки. «Как ты превращаешься?» «Никак не превращаюсь. Но я явственно видел ужасающую крысу». Ты испугался от неожиданности, и твое восприятие сформировало образ твари, которая могла бы так орать. Да уж, крик нечеловеческий. Где ты этому научился? В одном кружке в Подмосковье. Москвичи могут такие штуки? Вряд ли это был москвич. Этот человек мой ровесник или чуть младше. Он говорил, что учился этому у бушменов в Австралии. А ты чему его научил? Ничему. Он учил за деньги. Часто пользуешься этим? Второй раз. А что была за ситуация в первый раз? В конце 70-х в Липецке. Там есть такое место, кажется, каменный луг или карьер. На нас со знакомой набрела какая-то банда. Ты справился с ситуацией? Не идеально. Террористы сбежали, но и она с тех пор избегала меня. Удивительно. С чего бы? Смеемся. Никогда не подозревал о таких умениях. Это секретное знание с берега сокровищ? Нет. Ты можешь меня научить? Если ты сможешь спрашивать. А как я смог бы спрашивать? Мы много общаемся, и ты постепенно обучаешься кое-каким практикам.